и согласно тому, что присылают мне в рапортах, дает людям источники».
«А как это дает источники?»
Ремень открыл толстый футляр и извлек оттуда пачку свитков. «Прошу. Кишлак Кахир Дым в Стервятниковых горах». Ударила она кулаком в камень, стоящий посреди базара, а потом вывернула его. Из-под него пробился источник. Небольшой, но он бьет уже месяц и все еще дает воду. То же самое в предместьях Баусабада. Оставила после себя источник, который бьет из скальной стены, а на пригородном базаре подбила народ к тому, чтобы люди отобрали товар у купцов. Тех было немного, не сумели воспротивиться. А после она раздавала дурру женщинам и детям. Черпала зерна из бочки при помощи деревянного ковшика и раздала около... Вот, прошу, больше, чем 5 раз по 50 медимнов. Вышел бинхон дур из одной бочки. Дальше. Останавливается в пещерах или подвалах, и там исцеляет больных. У меня есть рапорты об исцеленных переломах, устранении огневых язв, вылеченной гнили дыхания и болотной горячки.
«Значит, она деющая? Мы можем ее арестовать?»
«Ты не должен говорить быстрее, чем думаешь, Тахимон. Арестовать за то, что она напоила жаждущий народ? Что сделала то, чего не сумели сделать мы? Может, нам еще завалить те источники, а потом повесить исцеленных? Дело в том, что выздоровевшие, едва встав на ноги, начинают бредить о подземной богине, раздают имущество и отстраивают красные башни». Я некоторое время слушал в молчании, поигрывая чарой.
«Я перестаю понимать твои уроки, Ремень. Не понимаю, чему ты хочешь меня обучить? Каков ответ?»
Учитель вздохнул. «Для тебя понемногу заканчивается время готовых ответов, которые можно найти в свитках и кодексах. Я просто учу тебя мыслить. Пользоваться тем знанием, которое Дом Стали сумел разместить в твоей пустой голове за столько-то лет. Потому что может наступить время, когда именно я буду ждать от тебя ответа на вопрос, что делать, молодой тигр. А ты должен будешь такой ответ дать. Однако, прежде чем этот день наступит, ты должен узнать мир».
«А как это?»
«Ты должен выйти из дворца. Без свиты, тигриной повозки, эскорта и всего того искусственного мира, который ты носишь с собой, как черепаха свой панцирь. Время выйти из панциря. Ты должен стать тигром, не черепахой». Так и пришло время, когда я получил одежду простого синдара. Темно-желтую куртку с черной тесьмой, широкие штаны и валеные сапоги с плетеными ременными подошвами. Застало меня врасплох то, что они были несколько лучшего качества и выглядели дороже тех, которые я носил каждый день. Обучили меня, как обычные люди, такие как молодой человек, недавно сдавший экзамены в императорской управе, могут себя вести, как надлежит здороваться с другими и что в городе такому человеку можно, а чего нельзя. И однажды утром учитель представил мне человека, который должен был стать для меня очередным важным в моей жизни другом. Был тот высоким и худым, производил впечатление сплетенного из перепутанных, высушенных на солнце ремней. Носил он косичку ветерана, и я заметил, что на плече его есть татуировка 14-го Тимена, называемого молниеносным. Был он несколько младше ремня, но мне казался не молодым, а лишенным возраста. Словно конь. Звался он Брус, сын полынника, и происходил из клана ручья. Приветствовал он меня сдержанно, прикрывая кулак ладонью и прикладывая его на мгновение ко лбу, буркнул:
«Тахимон, господин мой».
«Не жди колена преклоненности, молодой тигр», — сказал мне ремень. «Брус должен помочь тебе остаться живым-здоровым на улице города и вернуться во дворец. И только. Это не твой слуга, он твой опекун. Отныне ты можешь выходить тайным ходом и гулять по Марнахару. Однако Брус всегда должен тебя сопровождать. без исключений. Станет он учить тебя миру. Но там, снаружи, никто не имеет права подумать, что он твой слуга. Официально он зовется Тензин Бирталай, и ты должен обращаться к нему Ситар Тензин, никак иначе. Ты же станешь называться Арджук Хатармаль, однако Брус станет называть тебя Арджук, Арки и даже Рыжая Башка. Так, словно он является кем-то старше и важнее тебя. Порой станет говорить с тобой пренебрежительно или высмеивать тебя. Это часть притворства, как куртка или фальшивые имена. Когда я впервые должен был покинуть облачные палаты, то радовался, но где-то внутри был испуган. Шагали мы длинными мощеными коридорами, которые освещали лишь необычные масляные лампы в нишах. Слышны были только наши шаги и странный отзвук вдали. Я спросил Бруса, что это такое. «Город», — только и сказал он. Через какое-то время мы добрались до крутых ступеней, а после и до дверей. Брус, которого я отныне должен был называть Ситар Тензин, вынул из рукава ключ, привязанный к ремешку, и отворил их. Оказались мы в каком-то небольшом помещении без окон. Проводник мой тщательно провернул ключ, а потом отворил очередную дверь. Попали мы в следующее, заставленный бочками и свертками склад. Миновали еще одни двери, взошли по ступеням и, отведя завесу из стекляшек, вышли в тесную, неприметную комнатку, где седой, сгорбленный старец корпел над конторкой и что-то корябал тростниковым пером по небольшому свитку. На полках лежали сотни свитков и тубусов для хранения документов. Деревянных, кожаных и крашеных смолой. Старик не обратил на нас ни малейшего внимания, словно бы нас здесь не было. Макнул стило в разведенной туши и продолжил чертить ровные ряды букв.
«Это контора писаря», — сказал Брус. «Стоит она на улице Ворожеев, в торговом квартале. Писаря зовут Шилган Хатьезид, и ты должен запомнить это на всякий случай, если тебе придется возвращаться домой одному».
«Шилган Хатьезид», — повторил я. «Писарь с конторой на Ворожеев, в торговом квартале». Шилган Хатьезид потянулся за костяной печатью и прокатил ее по листу. Мы были для него невидимками. «А что он делает?»
«Пишет людям правительственные письма, просьбы, решения и заявления, а также частные письма, завещания, разводные листы и всякое такое. Такая у него работа».
Брус развел кожаные завесы и вышел на улицу. Я вышел за ним следом. И чуть не упал, когда залило меня сияние солнца, гомон, толкотня и теснота. Я уже видел много людей сразу, но отряды войска или толпы верных издали напоминали цветочные клумбы. Здесь же люди буквально клубились. Я глядел на тесные квадратные дома из желтоватого цвета сухой глины, что напирали один на другой, на цветные одежды, выставляемые перед входами кипы товаров, вьющиеся флажки профессий, и закружилась моя голова. Было грязно и шумно. Мы протискивались между людьми, сидящими в тени, курящими трубки или попивающими отвары, бродили в насыпанных горах фруктов, лавировали между пирамидами глиняной посуды или проталкивались в залитой солнцем толпе. Никто не уступал нам места, никто не помогал пройти. Нужно было пробиваться силой, слушая проклятия и снося толчки. Я обонял запах пота, смешанный с ароматом скворчащего на противнях мяса и специй, добавляемых в зеленое киберийское вино. Город одновременно пах и вонял, был интересным и пугающим, притягательным и отталкивающим. Я запомнил только хаос и толчею. и ошеломительное чувство, что никто не обращает на меня внимания, сплетенное с жесточайшим страхом, что через миг я буду раскрыт. Толпа производила впечатление, что все идут во все стороны сразу. Еще я заметил, что некоторые болели или носили следы болезней перенесенных. У них не хватало зубов и имелись шрамы. Попадались люди без руки или ноги, порой с выкрученными ладонями или мокрыми язвами.